Глава 15. А тремя этажами ниже вестибюля Сент-Грегори в туннеле, ведущем к шахте лифта, по-прежнему раздавались стоны и крики раненых. Внезапно послышались твердые быстрые шаги. По туннелю шел мужчина в легком полосатом костюме. Молодой мужчина, с медицинской сумкой в руке.
«Доктор!» — крикнул Питер. «Скорее сюда!»
Став на колени ползком, молодой врач добрался, наконец, до того места, где находились Питер и Алоисиус Ройс. Позади них рабочие аварийной команды спешили закончить подводку освещения. Снова закричал Билли Бой Нобл. Он повернул к доктору искаженное болью лицо, глаза молили о помощи.
«О, Боже, Боже! Помогите хоть чем-нибудь!»
Врач кивнул, открыл свою сумку и достал оттуда шприц. Питер закатал рукав комбинезона Билли Боя и крепко держал его обнаженную руку. Доктор быстро обтер руку спиртом и ввел иглу. Морфий подействовал почти мгновенно. Голова Билли Боя откинулась, глаза закрылись. Врач поднес стетоскоп к его груди. «К сожалению, у меня нет при себе всего необходимого. Я попал сюда случайно, прямо с улицы. Сколько времени у вас уйдет на то, чтобы вытащить его?» «Мы вытащим его, как только подойдет помощь. Вон они уже идут». В туннеле раздался топот бегущих людей. На этот раз, судя по шуму, их было много. Это оказались пожарные в касках. В ярких лучах фонарей, которые они держали в руках, мелькало тяжелое снаряжение. Топоры, домкраты, рычаги, режущие инструменты. Сосредоточенные лица, резкие отчетливые слова команды. Хриплое «Есть!»
«Здесь! Подводи рычаг! Убрать завал!»
Сверху застучали топоры. Послышался скрежет поддающегося металла. Как только в вестибюле распахнулись двери шахты, в туннель хлынул поток дневного света.
«Лестницу! Нам нужна лестница!» —
раздался крик. И вниз поползли длинные лестницы.
«Немедленно вытащите раненого!» — потребовал врач.
А двое пожарных уже пытались подвести под обломки кабины домкрат. С его помощью они смогут приподнять ее и снять тяжесть с Билли Боя. Они ругались, обливаясь потом, расчищая место, чтобы установить домкрат. Но ничего не получалось. Домкрат был на несколько дюймов толще найденного зазора.
«Нужен домкрат поменьше. Маленький домкрат, потом подведем большой».
Требование было тут же передано по рации.
«Снять маленький домкрат со спасательной машины».
«Да вытащите уже, наконец, раненого», — настойчиво требовал врач. «Видите эту перекладину?» — раздался голос Питера. «Нет, выше». «Если сдвинуть ее, она потянет за собой нижнюю, и можно будет поставить домкрат». «Там не меньше 20 тонн», — предупредил спасатель. «Только тронь чуть порезче, и вся махина разом обвалится». «Начинайте медленно, плавно». «Давайте попробуем», — это сказал Алоисиус Ройс. Став рядом, крепко обхватив друг друга, Ройс с Питером изо всех сил нажали спиной на перекладину. Еще безрезультатно. Снова рывок, сильнее. Легкие буквально разрывались, вены готовы были лопнуть, перед глазами плыли красные круги. Перекладина приподнялась, но едва-едва. Еще рывок. Сделать невозможное. Сознание уходит, в глазах все плывет. Их застилает багровый туман. «Еще!» Перекладина сдвинулась. Кто-то крикнул.
«Домкрат поставлен!»
Теперь можно расслабиться, опуститься на землю, дать отдых усталым мышцам. Домкрат повернулся и медленно пошел вверх. Обломки лифта стали подниматься.
«Можно вытаскивать!»
«Теперь уже спешить ни к чему», — медленно проговорил врач. Он только что умер. Раненых и погибших поднимали по приставной лестнице наверх. Вестибюль Сент-Грегори превратился в приемный покой, где оказывали первую помощь тем, кто был еще жив, и констатировали смерть тех, кто уже ни в чем не нуждался. Все лишнее убрали. Посредине зала стояли носилки. Толпа за кордоном притихла и как-то сжалась. Женщины плакали. Даже среди мужчин были такие, которые не могли смотреть. На улице стояла вереница машин скорой помощи. Сент-Чарльз-Авеню и Карандалит-стрит между Канал-стрит и Грейвер-стрит были закрыты для движения. На обоих концах улиц за установленными полицией заграждениями собрались толпы людей. Одна за другой машины скорой помощи стали срываться с места. Первым увезли Херби Чендлера, затем раненого стоматолога, которому оставалось жить считанные часы, потом жительницу Нового Орлеана со сломанной челюстью и ногой. Остальные машины не спешили, они направлялись в городской морг. В вестибюле Сент-Грегори полицейский капитан допрашивал свидетелей, пытаясь выяснить имена пострадавших. Последние из раненых вынесли в вестибюль Доду. Врач, опустившись на колени, перевязал ей голову, где зияла большая рана. На руку ей уже успели наложить пластмассовый лубок. Все время, пока шли спасательные работы, отмычка оставался с Доду. Не обращая внимания на адресовавшиеся ему предложения о помощи, он поддерживал Доду и давал указания пытавшимся пробиться к ним спасателям. Отмычку подняли из шахты последним. Перед ним вынесли участника конгресса Golden Crown Cola и его жену. Потом пожарный вытащил из-под обломков чемоданы, отмычки и Доду и поднялся с ними в вестибюль. Полицейский в форме стал на страже подле них. Питер Макдермот вернулся в вестибюль как раз в ту минуту, когда поднимали Доду. Мертвенно-бледная, она неподвижно лежала в окровавленной одежде. Кровь пропитала уже и повязку у нее на голове. Доду положили на носилки, и над ней тут же склонились два врача. Один из них был совсем молодой, другой постарше. Тот, кто помоложе, безнадежно покачал головой. Внезапно толпа, стоявшая за кордоном, забурлила. Мужчина в рубашке без пиджака, размахивая руками, кричал: «Пропустите меня!» Питер обернулся на шум и махнул офицеру морской пехоты, чтобы тот пропустил человека. Толпа молча расступилась. На середину вестибюля выбежал Кертис О'Кифф. В конец убитый шел он рядом с носилками, на которых лежала Доду. Питер видел, как на улице О'Кифф умолял, чтобы ему позволили ехать в машине скорой помощи, увозившей Доду. Молодой врач кивнул в знак согласия. Двери захлопнулись, и, взвыв сиреной, машина понеслась прочь.